Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Лето, ах, лето, друзья, 20 июня на календаре, 17:00, в эфире программа «Читаем Библию вместе». Сегодня в московской студии у нас Максим Белозеров.
Здравствуйте.
Олег Шевкун.
Привет, привет всем.
Ирина Латышинская за пультом.
Она говорит «привет» молча.
Да, и также у нас в Питере Милана Лагунова.
В Санкт-Петербурге, они не любят, когда
привет,
мы говорим
привет.
«Питер».
Привет,
Санкт-Петербург, хорошо.
Милана, а вот тебя как-то обижает, когда ты слышишь слово «Питер» или нет, так честно?
Нет, меня даже не обижает, когда говорят «Ленинград». Я очень часто в метро слышу «Ленинград». И мне кажется, даже очень естественно.
У вас лето там пришло в Ленинграде?
У нас сегодня были дожди, это было очень по-питерски, но мне это нравится. Я отношусь к этому очень оптимистически.
У нас вроде бы, по крайней мере, с утра сегодня было лето, 15 минут назад было лето, я, правда, не знаю, что будет дальше, насколько его хватит. Ну что, друзья, у нас хорошие новости. С нами сегодня нет Екатерины Горбуновой.
Это очень хорошо, конечно, Олег, да?
Это очень хорошо, потому что Екатерина Горбунова защитила диплом. И вот почему-то сразу после защиты диплома она в студию не бежит. Я, наверное, в этом ее даже понимаю. Друзья, а как вы, вот вам ведь еще сколько? Год, да, вот до защиты диплома?
К счастью, да.
К счастью. Ну, вы писать начали уже или еще нет?
Ну, вам ли не знать, Олег Валерьевич?
Ну, слушатели-то не знают.
Но мы в процессе.
В процессе. Классно. А Милана, а ты?
А мне еще 2 года, и, знаете, я немножко побаиваюсь этого чувства, когда тебе приходится уходить из университета и самому принимать решение, где-то искать работу. Поэтому мне кажется, что вот такие люди, как я, они потом идут в магистратуру, потом в аспирантуру, и вот остаются в университете навсегда.
А что, свободы не хочется? Вот просто свободы. Взял утром, встал, и не надо никуда идти, не надо ни о чем заботиться.
А как же работа?
Ну, не знаю, как работа.
Мне кажется, работа — это страшнее, чем университетские годы.
Я сейчас вспоминаю себя в этот момент. Да, действительно, было такое ощущение, что вот и что теперь? То есть в институт теперь идти не надо. Никто теперь с тебя ничего не спросит. Но я, правда, уже был женат, поэтому тут была другая задача. Нужно было деньги зарабатывать. Так что все-таки спросят. И эта работа, и эта свобода далеко не столь манящая, какой она поначалу казалась. Вот. Есть ли жизнь после диплома? Я думаю, мы спросим у Екатерины Горбуновой в одном из следующих выпусков. Она вам расскажет.
И, может быть, у Татьяны Круг, если она к нам вернется.
Ну, она обещала к нам обязательно вернуться. Вот, не сейчас, но через какое-то время, я думаю, мы ее еще услышим здесь, в этой программе. Милана уже вернулась, уже хорошо.
Да, меня вот не было в прошлых выпусках, но вот я узнала, что такая интересная тема, мне так захотелось подключиться, поэтому, может, вы мне расскажете, о чем вы говорили в прошлый раз.
С удовольствием. Мы говорили о несправедливом судебном процессе, который проводил Синедрион вместе с Понтием Пилатом над Иисусом Христом. Мы говорили о нечистых приемах, которые использует власть придержащая того времени.
В этом не процессе. Только того времени, оно как-то вот в веках, друзья, там уже свидетели и так далее.
Люди-то не меняются особо.
Да.
А вот, знаете, кстати, вот у меня есть очень много друзей евреев, христианин, и вот обычно все удивляются, как ты еврей может быть христианином. А это потому, что часто евреев обвиняют в том, что вот Иисуса как раз распяли. Вот мне, кстати, вот было очень интересно, почему это происходит? Что кто-то в этом виноват?
Да, я сейчас думаю о некоторых из наших слушателях, которые, ну, на этом эфире я их пока еще не видел, но в другие эфиры нам пишут, почему вы, христиане, так не любите евреев, почему постоянно их обвиняете в том, что они распяли Иисуса Христа. То есть это великий старый русский классический вопрос. Кто виноват? Кто виноват в распятии? Да, ну что делать-то теперь немножко сложно, ну да. Кто виноват в распятии Иисуса Христа? Кто-то говорит, евреи виноваты, кто-то говорит, не-не-не, эти самые римляне виноваты, Понтий Пилат виноват, вот так прославился на всю жизнь. Кто же, собственно, виноват? Именно этот вопрос, друзья, мы и хотели бы задать вам сегодня, нашим слушателям. Кто виноват в распятии Иисуса Христа? На кого можно все вот это возложить и сказать, ребята, все из-за вас?
Да, и вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, написать нам на сайт theos.fm и в приложении Viber WhatsApp по номеру +7 977 850 0996.
А мы буквально на несколько секунд прервемся и после этого вернемся в эфир и будем читать Библию вместе. Оставайтесь с нами.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
На часах 17.05 в эфире программы «Читаем Библию вместе», и мы в предыдущей части нашей программы задали такой непростой вопрос. Кто виноват в распятии Иисуса Христа?
Я напоминаю, что ответить на него можно, позвонив нам по телефону 8 800 333 1706, написав на сайте в форме обратной связи theos.fm или по мобильным приложениям Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96.
А мы с вами в прошлый раз читали Библию. Мы читали о том, как Иисуса сначала отправили к Ироду, потом Ирод ничего в нем не нашел. Ну, он, собственно, даже и выяснять не стал. Он хотел просто чудеса посмотреть. Чудес не увидел. Отправил Иисуса опять к Пилату, римской власти, между прочим, Пилату, который был поставлен для того, чтобы блюсти интересы власти. И вот Евангелие от Луки, 23 глава, начиная с 13 стиха, начинается великолепный совершенно обмен мнениями, где каждый из участников показывает себя по-своему. Мы прочитаем этот фрагмент, потом немножко поговорим и посмотрим также с другой стороны, со стороны евангелиста Иоанна. Ну так вот, у Луки, 23 глава, с 13 стиха, Пилат же, созвав первосвященников и начальников, и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему». То, что по-английски называется second opinion, да, как у врачей, второе мнение. «И ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». Ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем! И так, наказав его, отпущу!» Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. Вот так, друзья, побольше покричишь, побольше получишь.
Опасная сцена.
Чем?
Ну, это такой теннис между Понтием Пилатом и толпой, которая совершенно другого мнения.
А что ж так получилось-то? Неужели действительно вот по жизни так бывает, что толпе, настолько кричащей толпе, настолько трудно противостоять?
Ну, я думаю, что в данной ситуации все-таки Пилат был заложником обстоятельств, ведь, как вы помните, он попытался все-таки спасти Иисуса, так, в кавычках, если можно это назвать, наказав его, он приказал своим солдатам побить его. То есть он пытался как-то вот более-менее бескровно, если можно так сказать, выйти из этого положения.
И разжалобить толпу заодно. Мы читали в прошлый раз момент, когда он уже выходит, Иисус выходит избитый весь. Вот. И Пилат надеялся, что ну, этого будет достаточно. Люди увидят, что произошло, и все. А не было этого достаточно.
Ну, и знаете, мне кажется, что очень легко так сказать, что вот Понтий Пилат просто подчинился. Мне кажется, что вообще толпа, она очень жестока, потому что ты как бы перекладываешь как будто бы ответственность на другого, когда ты находишься в толпе. Вот, мол, это не я принял решение, это вот за меня приняли, я просто подчинился.
Это они
мне
тут
кажется,
кричали.
Это опасно.
Это они тут кричали, а я тут ни при чем, да? Это вот все из-за них.
Ну, и при этом это толпа не Пилата. То есть это другой народ.
Абсолютно.
Ну и он, нельзя забывать, что он находился в таком очень щекотливой ситуации. Мог возникнуть бунт народа. Он мог пострадать из-за своих решений.
Да, и пострадать из-за своих решений. И в прошлый раз, вы помните, мы читали, сейчас найду это место, я думаю, то, что, в общем-то, сейчас тоже имеет смысл его вспомнить, читали об этом в Евангелии от Иоанна, да, когда на самом деле проблема-то возникла в том, что они его буквально приперли к стенке, то есть лидеры этой толпы. Толпу ведь всегда кто-то ведет, толпа сама по себе не существует. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на суди... немножко раньше, Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 20 стиха. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». То есть ты поставлен императором. Если отпустишь его, у тебя...
то ты предатель.
Ты предатель, потому что ты отпустил того, кто вот сейчас будет царем. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гавафа. То есть вот официально он сейчас будет говорить. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Вот царь ваш». Он еще раз пытается его показать. Посмотрите, что они кричат. Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его». Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Вот тут как вам позиция Пилата? Что он пытается сделать?
Ну, я думаю, здесь Пилату давят два раза, причем на больную мозоль. То есть они говорят ему о том, что, во-первых, у нас нет власти, кроме кесаря, и, во-вторых, что если ты не сделаешь, как мы хотим, то ты будешь предателем, предателем собственного императора. И здесь, мне кажется, толпа немножко вот, или те, кто ей предводительствовал, немножко слукавили, потому что, мне кажется, не им было судить, предает ли Пилат кесаря или нет.
Но при этом вот в данном Евангелии действия Пилата абсолютно политически обоснованы.
Вот,
то есть это политическое решение.
У Иоанна да, а у Луки получается, по-другому. Что просто наорали.
Да, то есть у Луки получается, что он просто подмялся под толпу и смирился.
Совершенно точно. У Иоанна это все-таки политическая обоснованность.
Ну, знаете, мне кажется, что тут тоже он немножко подмялся по толпу, потому что тут показано, что на самом деле у Пилата нету настоящей власти. Его будто бы вообще не слушают и не воспринимают всерьез. Поэтому он, может сказать, здесь ему тоже приходится как-то под ситуацию.
Вот тут интересный момент. Дело в том, что действительно римских вот этих посланников, римских представителей в регионах, так скажем, да, в правителях, их снимали. И в зависимости от императора на протяжении римской истории было два подхода к этим самым представителям в регионах. И оба подхода на самом деле объяснимы, и их объясняли. Были римские императоры, которые говорили о том, что вот этих местных наместников нужно чаще снимать для того, чтобы они не успели, ну, что называется, насладиться властью, чтобы они зажраться не успели, да, чтобы они постоянно понимали, что есть такая вещь, как сменяемость руководства. Кстати, был и другой подход. Были римские императоры, которые считали, что если уж стал человек наместником, то его нужно ставить на всю жизнь. Кто скажет, почему? Вот есть просто мысли вслух сразу.
Они же знают ситуацию народ?
Нет, это было официальное объяснение. Еще?
Чтобы он не убежал, я не знаю.
Нет, все веселее достаточно, намного веселее. Объяснение было такое. Его не надо сменять подольше, потому что если он знает, что у него есть 3-4 года или 5 лет, и потом его сменят, вот что он будет пытаться делать за эти 5 лет?
Ничего.
На будущее.
А, то есть у него не будет долгоиграющих планов?
Он будет за 4-5 лет пытаться из этой провинции вытянуть все. Он будет брать взятки. Он будет совершать злоупотребления. Потому что он знает, что он сейчас на хорошем месте 5 лет, а потом его снимут. А если его не снимать подольше, то что тогда?
Придется растягивать удовольствие.
Ему некуда торопиться.
Но мы видим в истории негативный пример вот такого вот, такой политики. Тот же самый Юлий Цезарь, который был, если не ошибаюсь, наместником в Северной Галлии. В связи с тем, что его поставили на очень долгий срок наместником над этими землями, он стал впоследствии императором, сбунтовался против той власти и стал императором.
Так вот, они-то это отлично помнили, они всю эту возможность такой ситуации отлично понимали. И разговор шел о том, что, так, слушай, ты тут что, Пилат, с помощью вот этого бродяги Иисуса, мятеж готовишь, что ли? Ну, мы так сейчас вот настучим, потому что римская крепость, она здесь. И Пилат конкретно просто испугался. Виноват Пилат?
Ну вот, на самом деле, я хотела бы спросить, а почему толпа предпочитает Вараву, убийцу и разбойника, собственно, Иисусу?
Классный вопрос. Может быть, у кого-то есть мысли для того, чтобы хотя бы начинать на него отвечать. У вас, друзья, у наших слушателей, потому что вопрос великолепен. Значит, людям говорят, смотрите, вот есть Иисус. И ведь Иисус чудеса делал и так далее. Есть Варавва, разбойник-убийца. Кстати, можно также переводить, что это, ну, знаете, такой разбойник-повстанец. То есть это наш парень. Вот он поведет за собой. Они предпочитают Варавву, а от Иисуса хотят избавиться. Почему?
У меня сразу первая мысль, то, что им Варавва больше близок. Ну, потому что они понимают его действия, они понимают, что такое жестокость, понимают, вот, почему человек может убить. И, в принципе, в том обществе, наверное, очень многие убивали кого-то. То есть это было повседневное такое явление.
Хобби такое.
А Иисуса они не понимают, потому что он оперирует идеями, какими-то понятиями. Он хочет что-то изменить в их мировоззрении. Они этого боятся.
Ха! А вы помните тогда... них... Сейчас, извини, пожалуйста. А вы помните, что вот буквально за... Вот меньше, чем за неделю до этого, за 5 дней до этого, когда Иисус входил в Иерусалим, они его напротив приветствовали как царя, а «Осанна!» кричали. Что же произошло? Как они так быстро от него, от этого героя, которого они действительно с радостью приветствовали, как они его отвернули, от него отвернулись в пользу разбойника? Где он потерял их доверие? Ну вот, можно так сказать, это не совсем точно будет, но с их точки зрения так оно и есть.
Ну, то есть это тоже политическое давление, я так понимаю, от первосвященников или... Ну, просто там же большая толпа достаточно. Ну, как-то странно, что они думают, что духовный противник для них гораздо серьезнее, чем человек с ножом.
Они кричали ему «Осанна, благословен!» Они его встречали криками. Ну, не совсем та же толпа, но схожая. Потом другая толпа, в которой, ну, многие люди все-таки были из первой тоже, потому что, ну, за 4-5 дней, как вам, жители города, не изменятся. И они уже кричат «Распни его, распни!» Что с толпой?
Что с толпой?
Что с толпы возьмешь?
Ну, я думаю, здесь имел место эффект такой, знаете, вот толпа же, это же не сборище людей, это одно какое-то вот, если грубо выразиться, тупое существо, и стоит вбросить в него мысль, дать ей ход, и мнение толпы, оно очень резко может поменяться.
Вы думаете, толпа нерациональна?
Я думаю, нет. Ни в коем разе.
А ты, Милана?
Мне кажется, у толпы всегда должен быть какой-то мотив. Иначе как она действует, так сказать, едино?
Как толпа действует едино, это замечательный вопрос. Даже в этой библейской истории есть люди, которые эту толпу так или иначе подогревают. Есть люди, которые в эту толпу вбрасывают какую-то идею. В современном обществе часто вот эта роль предназначена для СМИ. Не скажу в толпу, в народ. Да, в народ какую-то бросить идею. И народ за этой идеей идет. Но смотрите, что получается здесь. Иисуса встречают как победителя. Предполагают, что он сейчас этих самых римлян будет свергать. Он сейчас что-нибудь такое тут замутит, что-нибудь такое устроит. Он вроде бы и начинает мутить. Выгоняет всяких миновщиков и продавцов из храма. А потом что? А он куда-то исчезает. А его вдруг арестовывают. А ученики разбегаются. А вот он, конечно, лидер, он, конечно, национальный герой, но как-то быстро он схлопнулся, как-то быстро его побили. Толпа не любит побитых героев, которые при этом еще не сопротивляются. Если сопротивлялся, ну ладно, мученик. А так его бьют, и все. Дайте нам Варавву. Варавва наш парень, Макс об этом уже сказал, и Милана тоже, да, вот что мы его хоть понимаем, и этого мы не понимаем.
Ну, то есть толпа разочаровалась, грубо говоря?
Думаю, да.
Интересно.
Толпа разочаровалась, и толпа действительно выбирает того, кто попроще, того, кто попонятнее. Какое там царство Божие? Вы тут это, покушать дайте. А царство Божие?
Мне кажется, еще тут вопрос самоидентификации, потому что им не хочется быть похожим на Иисуса, они пока не видят его красоту, можно сказать. Так,
я думаю, немного красоту. По-другому. Они не могут быть похожими на Иисуса.
Почему?
Ну, потому что при аресте Иисус не сопротивляется. При процессе его осуждения он не сопротивляется. А реакция любого нормального человека, ну не скажу нормального, обычного человека, это защитить себя, сопротивляться, потому что все представляют себе последствия вот этого.
Но ведь хотя никто из этой толпы не знает, и они не присутствовали при моменте ареста.
Да, но они его видят уже избитого, они видят его уже плененного, они его видят уже... Знаете, как просто бывает, ну, сейчас этого нету, вот просто этого уже нету, в моем детстве это еще немножко было. Хотя, может, где-то есть, я не знаю, дворовые игры, когда один двор набрасывается на другой, и там уже все разъяренные, кого-нибудь начинают бить, и вот, а известно, да этот негодяй, он тут у нас, это самое, не знаю, жвачку украл, там, а ну-ка давай его, и все, и никто уже не разбирается в том, кто на самом деле украл ту жвачку, не так ли?
Ну, в наших случаях такого не было, может быть, это что, чуть
вы
позже.
Вы счастливые.
Да, мы били всех.
А. Не, у нас раздавался праведный крик «наших бьют».
Когда наших бьют, это все. Это... Причем никто не будет разбираться. Правильно, неправильно, это наших. Да, ну, да, да, да. У нас есть звонок. Добрый день, добро пожаловать в эфир. Что скажете?
Добрый день, это Станислав.
Поняли уже? Здрасте.
Да, добрый день. Значит, ну, по поводу того, кто виноват и почему толпы вели себя по-разному. Ну, начнем с толпы. Столб.
Столб, значит, все-таки столб.
Потому они вели себя по-разному. Два у меня варианта ответа. Причем один другому, в общем-то, не противоречит. Первое, так захотели авторы Евангелия. Угу. А второй ответ, это были две разные толпы. Значит, по поводу второй толпы, ну, очевидно, что она была наускиваема первосвященниками. Вот они им подзуживали толпу кричать, чтобы, значит, Пилат, значит, отдал приказание казнить Иисуса.
А, подождите, вот. Станислав, а как вы думаете, в принципе, насколько управляема толпа? Может ли у толпы быть свое самосознание, своя идентификация? Вот демократически проголосовали.
Выкрикнуть что-то, лозунг какой-то, и, в принципе, этого вот. Может быть достаточно. Но для гарантированного результата нужно от 5 до 10%. То есть нужно подговорить 5-10% людей, остальные, значит, ну, как-то присоединятся.
Так в том-то и штука, понимаете? Ну, сейчас скажу, может быть, немножко личную вещь, да, но я когда-то в юности своей увлекался, до сих пор им симпатизирую, демократическим идеалом. Давайте мы проголосуем, давайте... Но чем больше живешь, тем больше понимаешь, насколько все это управляемо. Вот просто управляемо. Есть люди, которые блестяще умеют это делать.
Ну, так я об этом же и говорю. Ну, вот я хотел бы сказать, я, в общем-то, об этом говорил, в подтверждение того, и что вы говорили, что, о чем я говорю. Я вот вам напомню, что авторы Евангелия, они воспользовались двумя древними шумеро-аккадскими обрядами. Про один из них вы вспоминали, это въезд Иисуса в Иерусалим. Он совершенно однозначно списан с обряда, с ритуала вхождения, значит, месопотамского какого-нибудь царя в храм. Там тоже нужно было приветствовать, бросать под ноги всякие листья, ну и так далее. Приветствовать как царя. Вот. Но мы обсуждаем другой обряд. Это самое... Обряд, который авторы увязали с казнью Иисуса. Значит, был такой обряд в Месопотамии, жертвоприношение молодого невинного осла в знак примирения двух сторон. И вот в случае с Иисусом это тот же самый обряд, когда у нас первосвященники от имени всего народа хотят примириться со своим племенным иудейским богом Яхве. Они очень этого боятся, что какой-то конфликт между ними будет. И вот я напомню еще раз, Каяфа, первосвященник, он так и сказал, значит, что тут у нас, лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. То есть они считали, что для спасения всего народа можно и нужно пожертвовать одним человеком. И поэтому вопрос о том, чьими конкретно руками это было сделано, собственно говоря, не имеет значения. Значение имеет, кто заказчик. А кроме того, как вы долго тут выясняли, никаких обвинений по существу Иисусу предъявлено, в общем-то, не было. То есть эта жертва, даже формально, она просто невидная. Точно такая же, как и в том древнем шумеро-аккадском обряде. Вот что, собственно, я хотел сказать. Можно и многое другое, но пока на этом остановимся.
Спасибо большое. Спасибо. А Владимир пишет, виноваты тут все, евреи здесь ни при чем. То есть вот это...
Так все-таки все или...
В смысле?
Виноваты все?
Виноваты. Владимир пишет, он добавляет, это мое мнение. Виноваты все, Евреи здесь
ни при чем. Вот я больше склонна как раз к мнению Владимира. Мне кажется, что виноваты все. Потому что если идти по той логике, которой мы шли с вами, то получается, толпа тут вообще ни при чем, и она абсолютно невиновна. Но разве это освобождает от ответственности с этической точки зрения? То есть, например, если солдат идет убивать, то что? Значит, у него нет абсолютно никаких моральных принципов, и мы должны наказывать только того, кому он подчинялся?
А если это просто солдат? Вот он обязан был пойти на войну, это война государства, и он служит этому государству. Мы можем его наказывать?
Да, это его же был выбор, взять оружие.
Его призвали, его поставили под ружье.
Но он мог отказаться.
Олег, я думаю, здесь девушки вот выражают одну мысль, что всегда есть выбор, даже если это выбор убивать других или умереть самому из-за невыполнения приказа.
Да, но чтобы вот на такой выбор пойти, друзья мои, сила нужна. И сила серьезнее, серьезная. Кто-то скажет, проще убить других, а потом попросить прощения.
Знаете, вот мне просто, не знаю, в тему ли это, но мне хочется вспомнить немножко Канта. Ему задавали часто вопрос, а вот что сделать, если человек, например, дал клятву, например, дать клятву защищать свою родину или какую-то еще. Он говорил, а не нужно было попадать в ситуацию, когда ты даешь кому-то клятву, и вот ты встаешь между выбором. Это вообще ситуация, нужно ее всегда избегать, чтобы, ну, конечно, у тебя всегда был выбор.
Ну, конечно, молодец, да, но тогда вот не нужно попадать в ситуацию. Слушайте...
Слишком просто.
Ну, здорово, вот не попадай в эту ситуацию, и все. Да, но в некоторые ситуации мы просто вот... Я, правда, знаю одного человека, он... Ну, у него были на это причины, у него реально были причины. Он говорил, я никогда не буду присутствовать при исполнении государственного гимна. Потому что в этом случае я должен буду встать. Я не хочу при этом под музыку вставать. Ну, поэтому на какие-то встречи, на важные встречи он просто опаздывал. Ну, и как-то отнекивался, да, вот я не мог и так далее. И долгое время в эту ситуацию не попадал. Как сейчас у него,
почему
не
хотел вставать?
Ну, там у него были свои моменты. Mm-hmm. Это уже, да, но вот он как раз говорит, да, я не буду попадать в эту ситуацию, и все. Для того, чтобы никому не причинять боли, неудобства, ну, и себе тоже. Вот его такой выбор был. Тот же самый Владимир пишет по поводу того, что сделала толпа. Это было временное безумие по вине одного-двух заговорщиков. И уже не важно, кого бить, лишь бы кого-нибудь набить. Ну, наверное, не кого-нибудь набить, а что-нибудь набить.
Может. Ну, очень странно. Он идет, наш слушатель, вразрез с самим собой. Он же сказал, виноваты все. А тут вдруг во втором своем сообщении он говорит, что виноваты один-два заговорщика. Это несколько странно.
А такие вот мы люди.
Но, кстати, если возвращаться к тому, что сказал Станислав, что лучше убить одного, чем пострадает весь народ, то получается, что жертва Иисуса – это из добрых побуждений.
Совершенно точно. И вот Каиафа, мы видим у того же самого Иоанна такое замечание, что сказал он это не сам, а будучи на тот год первосвященником. Первосвященник говорил от имени Бога. И вот эта мысль о том, что лучше один умрет, лучше один свою жизнь даст, чем будут умерщвлены все, лучше один отдаст свою жизнь за всех, это действительно евангельское описание смерти Иисуса Христа. Иными словами, каждый человек достоин смерти, потому что мы делаем, но вот Бог дает возможность одному пойти на этот крест, на эту смерть, ради всех остальных. Он таким образом спасает собой всех остальных. А немножко как, помните, не знаю, ваше детство, юность, как в первой книжке про Гарри Поттера, но там только мама, по-моему, его защитила, да, заслонила собой. Угу. Вот, но она за сына. А в данном случае больше, чем за сына, а вот за все человечество.
Мне очень понравилась эта формулировка. Бог дает возможность. Угу. И как будто не было вот ареста Иисуса Христа, не было неверного суда над ним, прибивание его к кресту. Дает возможность.
Вот интересно, ведь Иисус знал, на что идет. И он говорит, что я мог противостоять, но он действительно не противостоит. Поэтому да, для него это возможность, для него это определенный выбор. Тут Пилат еще одну штуку выкидывает. Слушайте, как вам это? Евангелие от Иоанна, 19 глава. Пилат же написал и надпись. То есть, когда его уже распяли над крестом, поставили эту надпись. Пилат же написал и надпись. И поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города. И написано было по-еврейски, по-гречески по-римски, ну, на латинском языке. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал».
Ну вот мои первые впечатления по поводу этого фрагмента, мне кажется, Пилат был в обиде на первосвященников, на толпу иудеев, которые заставили в прямом смысле слова его это сделать, и вот таким образом он мелко мстит им, написав, что Иисус — это царь
иудейский. Мне кажется,
иудейский.
Он так пытается все-таки компенсировать как-то тот факт, что он ничего не смог сделать, и хоть немножечко, но высказывает свое мнение.
Тут очень забавно, потому что, во-первых, написать он что-то был обязан. Это была табличка, на которой писалась вина узника. Она должна была быть. То есть было, должно быть видно, за что человек несет вот такое наказание. То есть не написать ничего он не мог. А дальше действительно замечательная вещь. Смотрите, он представитель римской власти. Пишет,
он пишет на трех языках.
На трех языках. Выписывает такой документ, если хотите. Удостоверение Иисусу в том, что он царь иудейский. Почему на самом деле действительно по форме вот эти иудейские лидеры правы. Напиши, что он говорил. Напиши, что он называл себя таковым. Вот. Это вот что, не знаю, вот сейчас выдадут бумагу, там, не знаю, Максим Белозеров, президент Соединенных Штатов Америки, и выдаст ее Конгресс Соединенных Штатов. Ну, не выдаст никогда в жизни. Пилат сделал именно это.
Ну, кстати, может быть, вопрос сейчас будет немного не в тему, но раз уж мы дошли до креста. Я слышала, что это не совсем верный перевод о том, что вообще, в принципе, был крест. То есть, на самом деле, Иисуса казнили на чем-то похожем на палку.
На шесте.
На шесте.
Крест или шест.
Ну да.
Да, есть такой разговор, и этот разговор можно услышать. Действительно, разговоры об этом ведутся достаточно давно. Но, хотя нет, ведутся они где-то с первой половины 20 века. Существует целая религиозная группа, религиозная организация, запрещенная в России, организация свидетелей Иеговы, я подчеркиваю это слово, запрещенная в России, вот, у которой действительно вот в вероучении есть такая вот фишка, да, что Иисус распят на шесте, а на такой палке, и они, собственно говоря, это все объясняют. И вы можете это прочитать в интернете, вы можете прочитать книги на эту тему. Там замечательные... Дайте я вам приведу такое объяснение. Вы скажите, ну, может быть, сразу услышите, что здесь, в чем проблема. Ну, например, говорят так, смотрите, греческое слово «стаурос», означающее «крест», на самом деле в греческих текстах означало «палка». Вот не «стаурос», «крест», а «стаурос» как «палка». Ну, например, у Гомера в 8 веке до нашей эры это слово используется именно в значении «палка». Как вам такое объяснение?
Ну, в принципе, крест — это две палки.
Да, а тут одна палка. Просто к палке он как-то вот прибит, и все.
Не знаю, что думать.
Хотите найти в этом какой-то метафорический смысл, да?
Не уверен, не знаю. Я просто вот... Вам говорят о том, что в 8 веке это слово значило «палка». Значит, в данном случае эта палка и есть.
А как тогда, как можно вообще распять человека? Извините, что я на такие...
Ну да, нормальный вопрос.
Вещи, как можно распять человека на палке?
Ну, кстати, а по поводу распятия, я одно время что-то увлеклась этой темой, и очень много информации по поводу того, что, в принципе, само распятие, которое принято считать привычным, то есть где Иисус распят, его ладони прибиты гвоздями, то что оно с физической точки зрения не совсем верно. Потому что сухожилия на ладонях, они не могут выдержать вес тела. То есть, на самом деле, гвоздь был да. пробит ближе, ну, к запястью.
Да, конечно, конечно. И там смысл-то смерти был не в том, что вот человек распяли, он от боли умер. Человек распяли, он не может дышать.
Да,
вот,
это что у него сжимаются легкие и мешают дышать.
Да, и ему приходилось... То есть он мог инстинктивно даже, вот борясь за жизнь, он мог просто подтянуться на ногах, подтянуться немножко вверх. Тогда легкие расслабляются. Именно поэтому узникам часто перебивали голени, что, собственно, с Иисусом и сделали. Перебивали голени как такой акт милости. Ну, потому что человек скорее умрет, и он меньше будет страдать. Потому что так он, в принципе, на кресте мог страдать довольно долго.
То есть, по сути, это была смерть от удушья.
Да.
А как нам тогда относиться к такому феномену, как стигматы? Они же появляются на ладонях, насколько я знаю.
Я думаю, что мы это вынесем в отдельную передачу. Есть у нас программа, которая называется «Христианство. Трудные вопросы». И обязательно я ведущему этой передачи этот вопрос передам. Он действительно заслуживает внимания. Давайте сейчас сделаем коротенький перерыв, и после него мы вернемся как раз к вопросу, который сейчас был поставлен по поводу распятия, палки, шеста и так далее.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
Ну вот, о кресте говорим, о распятии говорим, о том, как, собственно говоря, отвечать на это возражение, что, смотрите, Иисус на самом деле не распяли на кресте, его распяли на неком шесте, на некой палке. И на самом деле в самом возражении с самого начала уже возникает вопрос, возникает проблема. Скажите, пожалуйста, друзья, как вы понимаете выражение «прелестная девушка»?
Красивая девушка.
Милая девушка.
То есть это вот, Марусь, если о тебе скажут, ты прелестная девушка, это комплимент?
Ну, скорее, да. Однозначно комплимент.
И для Миланы тоже.
Нет, ну если только это не говорить с сарказмом.
Но ведь у слова «прелестный», «прелесть», «прелестить», «прелещать» было и другое значение. Если бы в 18 веке, да и в 19 веке, про Марусю, про Милану, сказали бы, что они прелестные девушки, это буквально означало бы, что они совращают мужчин. Мужчина впадает в прелесть, мужчина прельщается, мужчина увлекается. Ну и ничего хорошего из этого не получается. То есть слово «прелестный» в свое время имело значение «отвратительный», «прельщающий». Песнь «Сирены» могла быть прелестной, да? Вот та самая не «Сирена», которая на улице, а «Сирена», которая на море там поют, и путники не туда направляются. Буквально за два века слово изменило значение вот настолько.
Ну, то есть с палкой произошло что-то похожее, да?
А многие предполагают, что да, потому что действительно случай употребления слова «палка», вот «стаурос», вот в этом значении, как «палка», но это достаточно старые случаи, это 8-9 века до Рождества Христова. И потом уже приходят римляне, и римляне устанавливают эту казнь на кресте, и, собственно говоря, слово «палка» начинает использоваться для обозначения этого орудия казни, которого у греков, конечно, не было, и у этих людей, и у евреев его, естественно, тоже не было. То есть слово приобретает другое значение. Более того, два маленьких таких примера. Вот у тех из нас, кто сидит здесь в студии, в нашей студии, есть такая картинка. Можете ее описать? Это фреска.
Да, Олег, вы распечатали нам очень странную вещь. Даже не знаю, как это описать.
Это фреска, я немножко объясню. Это насмешка, это фреска Алексаменос. А открыта она была в 1857 году на стене одного из зданий в Риме. И, собственно говоря, эта фреска нарисована, скорее всего, во втором или в третьем веке нашей эры. Нарисована противниками христианства. Вот. И там, собственно говоря, этот Алексаменос поклоняется Богу. Вот этот мужчина, он поклоняется Богу. Но Бог изображен очень забавным образом. Вспомните, пожалуйста, что Иисус въезжал в Иерусалим на осле. Вот теперь можно описать, что же там на этой картинке.
Ну да, тут распятое тело с головой осла, нарисованное в стиле 3-4-летнего ребенка.
Да, как, вот, собственно, тогда
еще
и
с какими-то пятнышками по телу. Видимо, это места от копья вот на теле.
Совершенно точно.
И какой-то непонятный тоже кровоподтек на плече.
Совершенно точно. Значит, распятое тело с головой осла. То есть, ну, фактически противники христианства того времени говорили: вот этому, с чьей головой тело, вы поклоняетесь. Но обратите, пожалуйста, внимание, что на этой картинке 2 или 3 века никакой палки. Тело распятое.
То есть даже... Но при этом, кстати, ноги у этого тела не распяты. Они просто стоят на небольшой такой подножечке.
Да, да. Да,
то есть вы хотите сказать, что вот наш каноничный, можно так сказать, образ креста, он не претерпевал изменения в процессе как-то изменения самого слова.
Вот, нет, конечно, претерпевал. И не случайно кресты даже в разных церквях рисуют по-разному. Сказать, что не претерпевал, значит попасть в очень большой просак. Ну, просто потому, что мы знаем, что даже кресты рисуют по-разному. Вопрос в том, что это все-таки крест, а не одна палка, на которой каким-то образом Иисус ухитрились распять. Еще один пример. Слово «ставрос», «ставрон» в винительном падеже, кого что крест, писалось специальным значком. Причем появляется этот значок уже во втором веке нашей эры. В рукописях, например, папирус 166, который датируется началом второго века нашей эры, вместо слова «ставрос» писали вот этот значок из букв, греческих букв, которые по виду похожи, но никак не на палку.
Ну да, тут буква «Т» похожа на крест.
Конечно.
Причем очень такой... Скажем так, это что-то среднее между буквой «Т» и буквой «П» английской.
Да, но это еще и греческий алфавит к тому же. То есть у ранних христиан всегда вот эта картинка креста на самом деле существовала.
Еще похоже на флажок. Ну, такой флажок, который на мачте.
Пожалуй, да. Пожалуй, да. Вот, так что, друзья мои, вот когда вы слышите о том, что, ну, в греческом языке, ну, в принципе, это такое правило, оно не только к Новому Завету относится, будьте, пожалуйста, очень осторожны, когда говорят о том, что в таком-то языке слово такое имеет такое-то значение. Ну, просто потому что первый вопрос, который нужно задать, а оно когда такое значение имело? То есть оно сейчас его имеет. Оно имело его 20 веков назад, 5 веков назад, да или даже 50 лет назад. Можете вспомнить какие-нибудь русские слова, которые за последние 30 лет изменили значение? Так вот, просто сходу, быстренько.
Вот сразу видно, кто тут филолог, да?
Ну, я еще готовился к эфиру.
Ах, да.
Мышка. Мышка.
Клуб.
А что с клубом?
Ну, раньше в клубе обычно, например, там технику какую-то чинили, знаете, пацаны собирались, там...
Ты про сельский клуб, что ли?
Да, например, сельский клуб, а сейчас там танцуют.
Да, сельский клуб. Ну, кстати, в сельском клубе тоже танцевали, под гармошку танцевали, однако. Ну, под что было, под то и танцевали. Да, совершенно верно. То есть слова действительно меняются даже за 10, 20, 30 лет.
Слово «рок», точно.
«Рок» как судьба.
Да,
и как стиль музыки, да.
И как стиль музыки, да. И когда мы слышим, допустим, такое сочетание, как «про-рок», это что, «пророк»? Вот, который говорит пророчество, или это пророк, ну, какой-то журнал, допустим, или что-то, публикация о музыке. Да, совершенно точно.
Олег, а вот как же быть с Евангелиями тогда? Ведь, насколько я знаю, там описывается процесс распятия.
Конечно.
И ни о какой палке там речи не идет.
И да, и более того, действительно, как вот мы начали об этом говорить, очень сложно себе представить вот, собственно, вариант с палкой, просто потому что он действительно не будет сочетаться, не будет состыковываться с тем писанием, которое мы видим в Евангелии.
Нет, вот. При должном усердии казнить-то можно и на палке, если правильно привязать.
Слушайте, это уже жутковато как-то становится.
Нет, ну, если даже рассматривать ту же смерть, эту душ, я думаю, что даже на обычной палке можно связать руки за спиной, ну, или не за спиной, но так их связать, чтобы...
Только, пожалуйста, без инструкций подробно.
Да, тут очень опасно может быть. Вот, а я прочитаю еще один момент, у нас мало времени осталось. Это тоже из Евангелия от Луки, сразу же после вот этой надписи. Там же двух разбойников вместе с ним все-таки казнили. Но разбойники реагируют совершенно по-разному. 23 глава, с 39 стиха. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил... Ну, слушайте, вот злословил такой, значит, злословил. Не матерился, он просто матерился, он ругался. И говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Типа, ну давай ты это вот. Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам... обречен на то же, и мы осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Я на минутку остановлюсь, здесь сбивает русский перевод, такой вот стандартный. Он все-таки разбойник говорит попроще, конечно. Да, то есть мы страдаем, ну правильно страдаем, вот, а он ничего плохого не сделал. и сказал Иисусу: «Вспомни обо мне, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Вот как вам вот эти два типа, эти два типажа?
Ну, первый из осужденных, он встает в позицию Ирода. То есть он говорит: вот ты сейчас оказался, мы с тобой оказались в такой ситуации, соверши, пожалуйста, чудо, чтобы, если ты такой вот сверхчеловек, сын Божий. И, как мы знаем, из этого ничего хорошего никогда не происходит. То есть чудес по желанию не бывает. А в ответ на слова второго осужденного Иисус, ну, говорит, как бы он дает ему результат, он ему говорит, что вот сегодня же будешь со мной в Царстве Божьем.
Слушайте, а вы уверены, даже у меня здесь немножко другое было прочтение, но я хочу услышать, может быть, я не прав. А вы уверены, что он действительно, вот этот первый разбойник, который насмехался, он действительно просто вот говорит: слушай, ну давай, ты помоги нам отсюда выбраться из этой ситуации? Потому что мое ощущение, что он не просит, он именно смеется. Слушай, ну вот ты такой же беспомощный, как и мы.
Меня больше удивляет... Я тоже думаю, что это ирония.
Меня удивляет немножко вообще тот факт, что разбойники знают про Иисуса. То есть это так достаточно пласт людей. Мне кажется, что...
А про него все знали.
Ну вот да, то есть дошло даже до таких разбойников.
Друзья, у меня к вам вопрос. Вот... оказавшись на кресте, насколько вы будете склонны к иронии?
Ну, вот. По-моему, это стрессовая ситуация. Я думаю, что ирония — это тоже как вариант.
Я не знаю, я не пробовал.
Да, можно быть ироничным в любой ситуации.
Во-первых, нужно понимать, что на кресте они могли быть довольно долго. То есть, как бы, да, им было тяжело говорить, но тут вот, слушайте, мы вот сейчас мы с тобой вот все втроем, мы умрем. Вот, слушай, давай это что-нибудь сделай. Не знаю, тут, наверное, от человека зависит.
Знаете еще, мне кажется, что этот фрагмент показывает разницу понимания спасения между вот пониманием Иисуса и пониманием обычного разбойника. И мне кажется, опять же, тут не зря тогда Понтий Пилат назвал Иисуса царем. Мне кажется, что царь — это вообще тот, кто немножко избавился от мирских вот привязанностей, который не боится смерти и поэтому может мыслить уже новыми категориями. То есть он может делать что-то во благо других людей.
Ой, да ладно, если
а
бы
для
царь...
разбойника, вот,
если бы царь... Если бы царь избавился от мирских привязанностей и не боялся смерти, то ни один царь не боялся бы быть свергнутым.
Но народу же хочется думать, что царь — это наместник Бога.
Ага.
Царь должен быть таким, мне кажется, в идеале, вот как Иисус.
Ну, я такого больше не видел, ни одного. Правда, не так много видел царей, королей. Там королеву британскую видел, то по телевизору. Вот. Да, ну смотрите еще какая вещь. Нам спасение. А, попроще немножко. Вот когда мы с вами попадаем в неприятную ситуацию, что хочется сделать? Обвинить всех остальных в том, что вот я вот в это попал. Да, слушай, мы с тобой сидим вот в этом... в этих продуктах жизнедеятельности организма. Да? И вот ты в этом виноват. Я из-за тебя в этих продуктах оказался. А, или все-таки принять на себя и сказать: слушайте, ребят, не ты виноват, а я сам, это моя проблема. Не знаю, команда, да, вот мы сейчас должны что-то вместе сделать. Все получается очень плохо. Все идиоты в команде. Кто сюда попал? А, или мы готовы взять на себя и сказать: так, получается очень плохо, наверное, моя вина в этом тоже есть.
Но вот это очень сильно зависит от человека. То есть даже в той же команде будет кто-то, кто будет в панике бегать и кричать: это все из-за вас, вы так сделали, вы не отправили мне там сценарий, еще что-то, поэтому ничего не получается. А другой будет сидеть и понимать, что он в этом тоже причастен.
А если человек, который на всех кричит, еще и лидер команды: вы все плохие, один я лидер хороший, добрый и пушистый. А тогда уже действительно большая, настоящая, серьезная проблема возникнет. Да, а другой разбойник просто обращается к Иисусу и говорит: слушай, раз ты царь, ты придешь в царстве, ты вспомни обо мне. Иисус говорит: да, ныне же будешь со мной в раю.
Но опять же, мне кажется, тут разница между этими двумя разбойниками, то есть они в любом случае все трое умрут.
Угу.
И вот один из них предпочтет умирать злословия на других и так далее, а второй, ну, я не знаю, мне кажется, что он хочет, чтобы его последние минуты не были наполнены какой-то вот такой желчью.
А мне кажется, Маруся, они просто вот один смирился, а другой еще не смирился. Потому что, человек, когда вот ситуация приходит к своему самому плачевному результату, ну, человек, наоборот, он сбрасывает с себя все негативные эмоции какие-то вот и пытается сделать в свои последние часы, минуты, я не знаю, что-то хорошее. А вот первый разбойник, мне кажется, он до сих пор он не осознал того, что вот так получилось.
Поэтому он и иронизирует.
И второй разбойник может принять Иисуса как царя. И действительно, тут, я думаю, Милана была абсолютно права. Кто распял Иисуса Христа, все так или иначе в этом участвовали, даже если не хочется сознаваться, были похожими на того разбойника. Но изменения, возможность жить по-другому, открыто каждому из нас. Коллеги, спасибо огромное за сегодняшний эфир. Не все решили, не все поняли, но прочитали Библию вместе, не так ли?
Да, действительно, и даже картинки посмотрели.
С нами были сегодня Милана Лагунова,
да. Маруся Иванова,
Максим Белоозеров
и Олег Шевкун.
Всем пока.
До свидания.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.